Мы читаем книгу Зор, глава Бешалах, первый пункт. Можно задавать вопросы по КАП-ТВ, и лучшие вопросы по изучаемому материалу будут заданы в прямом эфире. Книга Зор, глава Бешалах, первый пункт, статья «И пришел Элиша в Шунем».
Мы изучаем нечто, написанное каббалистами о высшем мире, о скрытой части реальности. Они пишут об этой реальности, об этом мире очень поэтично, в таком виде, что мы не понимаем, что они хотят сказать. Вроде бы берут слова из нашего мира и пишут нам о высшем мире. Почему это так? Потому что высший мир — это мир сил. И эти силы, они нисходят в наш мир и действуют в нашем мире. Все то, что имеется в нашем мире, мы уже видим как результаты этих сил, которые приводят его в действие. Сами силы мы не ощущаем. Откуда они идут, мы не знаем и не чувствуем. Но результаты только в нашем мире, да. Результаты — это весь наш мир и мы. И нам дана возможность прочитать, услышать о высших силах, о том, как они нисходят, и о том, как они приводят здесь в действие весь этот мир. Для чего нам пишут каббалисты? Для того, чтобы мы точно по пути возвращения смогли подняться из тех действий, которые здесь эти силы выполняют, к самим корням. Если мы имеем это намерение, то, что мы читаем, действует на нас, и постепенно мы начинаем приближаться в соответствии с нашими усилиями. Как ребенок, который играется, с помощью игры он взрослеет, и это его развивает. Есть еще одно условие. Эти силы, к которым мы хотим подняться, это не просто как наши силы. Они противоположны нам. Это силы приведения нас в действие. Это силы отдачи. А мы — материал получения, желание получения, который получает впечатление от этих сил. Для того, чтобы от силы получения прийти к силе отдачи, нам надо между нами организовать, прежде чем мы раскрываем книгу, надо организовать группу. И в группе, во время чтения, попытаться думать об объединении. И это природа тех сил, которые действуют на нас. Тогда они подействуют на нас не только тем, что приводит в действие все человечество или весь мир. Они передадут нам свое свойство, свойство отдачи. Все это в соответствии с нашим желанием. Если мы желаем не то чтобы впечатляться от них только лишь, а быть как они в этом свойстве, тогда мы постепенно изменяемся и начинаем быть как часть этих сил самих, также отдавать, как и они. Это называется «мы поднимаемся постепенно из этого мира на уровень этих сил». Мы не поднимаемся и не опускаемся физическим образом. Нет, мы внутри начинаем быть организованными внутри, в осознании, что в нас все сильнее и сильнее действует в соответствии с нашим согласием эта дающая сила. Мы с ней отождествляемся и становимся все более и более. Эта сила все больше меня наполняет, и я действую на ее стороне. Это называется духовный подъем. И это происходит при условии, что я нахожусь в группе. И я хочу вместе со всеми почувствовать, как сила отдачи наполняет нас. Ну, будем об этом думать во время чтения и достигнем успеха.
И пришел Элиша в Шунем. Первый пункт.
Кстати, нам не важно, что мы читаем, насколько мы понимаем, все это совершенно не важно. Нам важно только одно, насколько я думаю о влиянии этой высшей силы на меня внутри группы.
Молитва для пророка Хаввакука о заблуждениях. Шигьянот. В чем его особенность, из-за которой написана «молитва для пророка Хаввакука», более чем у всех остальных пророков мира, о которых не написано «молитва для пророка Ишаяу», или «Ермияу», или «Ихискеля», или «Ошеи», или для остальных пророков мира. Второй пункт. Элиша удостоился в этом мире того, чего не удостоился ни один другой пророк, кроме Моше. Сказано, «И было однажды, пришел Элиша в Шунем, а там была великая женщина, великая делами». То есть все домочадцы гордились ею, и была она хозяйкой дома. А поскольку мужа ее не было дома, чтобы быть опорой дома, упомянут не он, а она. Третий пункт. А там была великая женщина, то есть она была выше всех остальных женщин в мире. Все остальные женщины, завидев в доме гостя, сожалеют о нем и стараются прогнать его, в особенности, если надо тратить на него деньги. А это радуется гостю и тратит на него деньги. Увидев Элишу, она очень обрадовалась ему, а потому вся похвала принадлежит женщине, ведь гость дома — гость женщины. И поэтому написано, а там была великая женщина, ибо она была выше всех остальных женщин. Четвертый пункт. И сказала она мужу своему...
Конечно, здесь говорится «женщина», «деньги», «покрытие», «скрытие», «желание получать» и наоборот. Вроде бы здесь тот, кто может, может к этому присоединять те действия, которые мы знаем, которые находятся под этими словами, а кто нет, пусть слушает.
Четвертый пункт. «И сказала она мужу своему, вот теперь знаю я, что это святой человек Творца. Как узнала она, что Элиша святой человек? Она стелила на его ложе белую простыню и ни разу не видела на ней излияния семени. Даже муха не пролетала над его столом». Пятый пункт. Что особенного здесь в сказанном, что не видела она у него излияния семени? Ведь в мире есть много людей, которые тоже не видят излияния семени. И почему сказано «вот теперь я знаю», когда муха не пролетала над его столом? Ведь все видевшие, как он есть за столом, знали это так же, как и она. Шестой пункт. Но действительно, вот теперь знаю я, именно она знает, и никто другой. Ведь она убирала его ложе к тому времени, когда он ложился на него ночью, и когда вставал поутру. А то, что сказано, что она стелила на его ложе белую простыню, так и было. И по ней она знала, ведь, как правило, когда человек встает с постели, простыня, на которой он спал, источает скверный запах. Но это, когда она снимала простыню с его ложа, источала запахи, подобные райским ароматам. Сказала она, «Если бы не был он свят, и святость господина его не пребывала над ним, от простыни не исходил бы святой аромат».
Интересно, как из такой истории материальной просто невозможно здесь как бы оторваться. от материальной его формы, настолько оно... А мы должны постараться перевести его на душу, которая стремится к запахам, то есть к отраженному свету, к ложе, которая является Малху, то есть представлять эти силы, которые нам формируют такую картину внизу, и постараться представлять эти силы свыше.
Седьмой пункт. Поэтому он должен покинуть дом, ведь в доме человек не может настолько оберечь себя. В самом деле, она сказала, «Возведем, прошу тебя, небольшую стену и поставим ему там постель, и стол, и стул, и светильник», которые представляют собой исправление Кнессет Исраэль, то есть Малхут, называемый возведением стены, как написано, «И обратил Хизкияу лицо свое к стене». Восьмой пункт. Постель и стол и стул и светильник. Порядок их перечисления не соответствует порядку их использования, ведь сначала нужен стул, а потом стол, а потом светильник, а потом постель. Почему же постель идет раньше остальных?
Это порядок исправления наш таков.
Потому что постель для нее милее всего, а человек ставит раньше то, что ему милее. Ведь в постели она видела высшую святость более, чем во всем остальном. Девятый пункт. «И наступил день, когда пришел он туда». Что это за день? Этот день — это был праздник Рош-Ашана, когда поминались бездетные женщины мира и когда пересчитывались жители мира. Позвал он шунамитянку и сказал, «Вот ты так волновалась за нас. За это должен я в этот день изучить суды мира, Деним, ведь в этот день Творец судит мир». А поскольку я был помещен отдельно в это место, то есть за возведенной стеной, которую ты для меня построила, я должен поглядеть в суды мира. Ведь того, кто обозабляется в день суда, даже если он невиновен, хватают первым. Десятый пункт. «А что сделать для тебя? Не нужно ли поговорить о тебе с царем или с военачальником? Разве подобное нужно женщине, которая никуда не выходит и не ходит в царские чертоги? А дело в том, что этот день был причиной того, что все жители мира сидели на суде. И в тот день Творец называется Царь, Царь Суда. Он сказал ей, «Если тебе нужно к Высшему Царю, чтобы Он простил тебя за твои дела, я поговорю с Ним и попрошу за тебя». Но она сказала, «Среди народа». Одиннадцатый пункт. «Но она сказала, среди народа своего живу я». Что она говорит? Дело в том, что когда над миром нависает суд, человек не должен обособляться от общества, и не должен быть отмечен свыше, и не должен быть известен отдельно от общества. Ибо когда над миром нависает суд, тех, кто известен и записан отдельно, даже если они праведники, их хватают первыми. И потому человек никогда не должен отделяться от своего народа, ведь милосердие Творца всегда пребывает над всем народом вместе. И поэтому она сказала, «Среди народа своего живу я, и не хочу расставаться с ним, как делала я до сегодня». 12 пункт.
Не забывать об объединении. Да.
«И сказал Гехази, воистину нет у нее сына. Сказал ей Элиша, ясно, что время благоприятствует тебе найти избавление в сыне, ибо этот день вызывает это. Ведь в Рош-Ашана поминаются бездетные женщины». И сказал он, «Через год в это же время ты будешь обнимать сына». И женщина зачала и родила сына. А потом он умер. Почему же он умер? Потому что сын был дан ей, а не ее мужу, и был соединен с местом Никивы. А тому, кто соединен с местом Никивы, суждена смерть. Откуда мы знаем, что он был дан ей, так как написано, ты будешь обнимать сына. 13 пункт. Об Аврааме написано, вернусь, вернусь я к тебе, к Аврааму, а не к ней. К тебе без сомнения, с тобой соединился он, а не с Никивой. Ибо впереди того, кто происходит со стороны Никивы, идет смерть. И подняла она и положила его на постель человека Творца, поскольку там она видела высшую святость более чем во всем остальном.
Мужчина, женщина, мы об этом много раз говорили. Зависит от действия. Получает, значит, называется женщина, отдает, называется мужчина. Все зависит от типа действия. Как и в этом мире, это идет от соответствующего закона свыше, и вот так выполняет. Мы также изучаем. Каждый более нижний парцуф относительно высшего называется Некива, женского типа. Каждый более высший называется Захар, мужского типа. И сам относительно более высокого называется Некива. То есть сын, дочь, все эти вещи, которые рождает Малхут, в соответствии с этим они живут, умирают, сменяются. Далее.
14 пункт. «И сказал ей слуга, здорова ли ты, здоров ли муж твой? Отсюда нам ясно, что она хозяйка дома, ибо он спросил о ее здоровье, прежде чем о здоровье ее мужа. И мало того, она пошла за ним, то есть за пророком, а не ее муж. И подошел Гейхази, чтобы оттолкнуть ее». 15. «Но человек Творца сказал, оставь ее, ибо душа ее горестна». В чем отличие, что здесь Писание называет его человек Творца, а в то время, когда он был в городе, оно называет его Элиша? Дело в том, что здесь он, без сомнения, человек Творца, ведь место его здесь, а не в городе. А никогда были перед ним сыны пророков. Сыны пророков, и поэтому там он называется не человек Творца, а Элиша. 16 пункт. «А Творец скрыл это от меня и не рассказал мне, как написано, и Творец пролил на Содом, где и Творец означает «он» и суд его Бейдин». И это нижний суд, то есть Малхут. Написано, «И не рассказал мне, почему Элиша не знал этого, потому что Творец сказал, как же я умерщвлю этого, если я скажу ему, он не умрет, ведь он дар его, и будет он молиться за него, и не даст ему умереть. А он без сомнения должен умереть, ведь мы учили, что написано, ты будешь обнимать сына, и он соединен с местом Никивы, а от места Никивы исходит смерть. И поэтому Он не сказал ему ничего.
Это понятно. Если желание получать внутри рождает действие отдачи, то этому действию отдачи нет возможности существовать. Это понятно. А должно быть со стороны ее мужа, чтобы пришло через свет. И Зор нам вообще объясняет всякие вот такие истории. Если мы не получаем свет свыше и в соответствии с этим действием, то зря все действия человека, потому что все наши действия не смогут родить ничего способного существовать. Поэтому это называется ребенок родился только от Некева, от женской части, а должен вроде бы быть от мужа, должен идти свет свыше, он исправляет кли, и в этом кли, исправленном с помощью высшей силы, рождается, в нем рождается действие отдачи, тогда это называется сын. То есть это некий образ Творца, который составлен над этим желанием получать матери. Да?
Давид из венской группы спрашивает, кто проходит все эти состояния, которые описаны в Зоре? Сам человек или все мы как группа?
Человек как отдельная личность не существует в духовном. Нет такого в духовном. Вся духовность — это большее объединение между нами. Очень просто. Насколько мы, чем больше мы объединяемся между нами, с точки просто разбиения и ненависти того, что мы здесь, до первого объединения между нами, самого первичного, человек, который просто приходит в сознание, оп, немножко начинает чувствовать, слышать, может, капельку что-то, какое-то такое ощущение у него есть, я сейчас нахожусь без сознания. Ты понимаешь, он чувствует, что находится в бессознательном состоянии от чего-то. Это уже осознание определенное. И вот это осознание, я сейчас нахожусь в отсутствии объединения с другими. Это уже объединение, о котором здесь уже говорят Зор. Ранее этого не говорят. Ранее этого называется животный. Не уровень человек, Адам. Адам — человек от слова «думе», подобен Творцу отдачи. Ранее этого он не подобен. В той мере, в которой ты устанавливаешь связь одного желания с другими, ты называешься человек. Вот это совместное желание. Поэтому все вместе мы называемся Адам, человек. Это имя обобщающее, объемлющее. А поодиночке называется Бней Адам, сыны человека, чтобы прийти к этому. А если не хотят к этому прийти, даже не называются Бней Адам, сыны человека, называются животные, как сказано, все подобны животным. Ясно?
17-й пункт. «И сказал он Гейхази, «Опояжь чресла свои и положи посох мой на лицо отрока, ибо чудесное действие ушло от него, так как он не был достоин его». И сказала мать отрока, «Как жив Творец и жива душа моя, я не отстану от тебя». Почему она так уговаривала его пойти самому, после того, как ходил Гейхази? Потому что знала она пути того грешника Гейхази, и что он недостоин того, чтобы чудо было совершено им. Что он недостоин того, чтобы чудо было совершено им. 18-й пункт. «И приложил уста свои к его устам, и глаза свои к его глазам, и ладони свои к его ладоням, и простерся на нем, и потеплело тело мальчика». Зачем Илиша сделал это? Потому что Илиша посмотрел и узнал, что это место Никивы, с которым он сейчас связан, и явилась причина его смерти. И поэтому «и приложил уста свои к его устам и глаза свои к его глазам, чтобы связать его с другим высшим местом, местом Захара, местом, где пребывает жизнь. 19 пункт. Но он не мог вырвать его из того места Никивы, с которым он был изначально связан, пока не пришел дух Руах свыше, и он соединился с этим высшим местом, и оно вернуло ему душу. И если бы он так не сделал, он бы не ожил никогда. И чихнул отрок 7 раз, и не более 7, что соответствует его 70 годам жизни, как написано, дни лет наших 70 лет в них. 20 пункт. И это пророк Хавакук, о котором написано, «Ты будешь обнимать сына». Ведь Хавакук от слова «хибук» — объятие. В таком случае он должен был зваться Хавук, обнимаемый. Почему же он был назван Хавакук? Что означает два объятия? Потому что одно объятие его матери, а другое — Элиши. Ведь он обнимал его, когда воскрешал. Другое объяснение. У него было два объятия, как с одной стороны, со стороны матери, так и с другой стороны, со стороны пророка. Одно объятие от того места, от которого он зависел изначально, то есть от места Никивы. Другое объятие, которое еще больше подняло его на высшие ступени, то есть место Захара. И оба этих объятия включаются как в объятия матери, так и в объятия пророка. И поэтому он был назван Хавакук, что означает «два объятия».
В соответствии с действиями. Пророк, ангел, у них есть название в соответствии с их действиями. Силы.
21 пункт. Молитва для пророка Хавакука о заблуждении, Шигионот. Что это за молитва тфила, о которой здесь говорится? Это то место, с которым он был соединен в начале, со стороны матери. Это ручные тфилин, то есть ноква заэрампина. О заблуждениях, потому что в тот день, с которым он был связан, заблуждения мира повисли перед Творцом. И это был Рош ха-Шана, и господствовала Гвура, то есть Нуква. И поэтому эта молитва, то есть Нуква, связана с ним. 22 пункт. Молитва для пророка Хавакука. Это означает «ради Хавакука», то есть ради двух объятий, которые пророк сделал для него. Как написано, «Творец, слышал я весть твою, испугался я». Когда сошел на него дух пророка, то есть Захар, во время его объятия на дух Никивы, являющийся молитвой, который был у него от материнского объятия, он испугался и задрожал, что вернутся к нему Деним суды Нуквы. Поэтому он сказал, «Творец, слышал я весть твою, испугался я». Подобно тому, как укушенный собакой дрожит даже от ее голоса. 23 пункт. Творец, деяние свое среди лет оживи его. Что такое деяние свое? Он сказал о себе, что он деяние его. Среди лет оживи его, это означает, дай ему жизнь, чтобы он мог служить тебе среди высших лет, то есть сферот. Другое объяснение, оживи его, чтобы он не умер, как в начале. 24 пункт. На Шигионот. Как написано, Шигайон Давида. То есть это песнопение и восхваление, ибо разные виды словословий были у пророков, чтобы сошел на них дух пророчества. Как написано, встретишь сон пророков, сходящих с высоты, и впереди них тимпан и свирель. И сказано, «А теперь приведите мне музыканта». В особенности это касается Хавакука, который более всех нуждался в отраде души и подслащении того места, то есть нуквы, с которым он был изначально связан, чтобы привлечь на себя дух пророчества. Тоже и относительно всех остальных пророков, кроме Моше, который превзошел всех пророков мира, да будет счастлива доля его. 25 пункт. Когда Израиль вышли из Египта, был сломлен в них дух их, и они слышали словословие ангелов, но не могли радоваться. А когда все станы ангелов и колесницы вышли со Шхиной, все они возвысили голос свой в словословиях и песнопениях перед Творцом. И Творец пробудил дух Израиля, и услышали они словословия ангелов, и дух их пребывал в них, не отлетая от них. 26 пункт. Когда Израиль вышли из Египта, они ощутили вкус смерти, но Творец исцелил их. Как написано, а Творец шел перед ними днем, и все дороги источали запахи исцеления, которые дошли до тел их, и они исцелились. От звуков словословий, которые они слышали, радовались они и наслаждались. 27 пункт. А фараон и все его люди шли за сынами Израиля, сопровождая их, пока не вышли они из земли египетской. И также все высшие начальники, управлявшие ими и другими народами, все они сопровождали Шхину и весь Израиль, пока они не расположились станом в Этаме на краю пустыни. Как написано, «И вот, когда фараон отпустил народ, Творец не повел их через землю филистимлян, потому что близка она». «Потому что близка она» означает «потому что близка она» — та клятва, которую по настоянию Авимелеха дали праотцы за то добро, которое сделали праотцам филистимляне. Как сказано, согласно милости Хеседу, которую я сделал тебе, сделай мне и стране, в которой ты проживал.
Очень интересно, да? Совершенно ломает все стереотипы этого обычного выхода из Египта, когда фараон и все его министры, конечно, все эти силы, одна соответственно другой, должны быть в том, чтобы вывести человека из этого мира. Этот мир он называет Египтом, чтобы раскрыть ему как мир зла, который находится под властью сил нашего эгоизма. Поэтому, чтобы вывести человека из этого мира, необходим баланс двух этих сил, добра и зла, и их сопровождение вплотную. Вопросы?
Ученик из Израиля спрашивает, как можно различить между действием отдачи, исходящей из желания получать, и между действием отдачи истинной?
Нет действия отдачи ни из желания получать, ни из истинного желания. Есть одно действие отдачи из одного источника, который называется Творец или Природа. Это свойство отдачи, общее, наполняющее всю реальность. А как человек это принимает, это зависит от свойств человека, как он различает это. Он находится в свойстве отдачи вот в этом тотальном, постоянно. Его величие наполняет весь мир, как говорится. Но насколько я пытаюсь ощутить всю реальность, что я нахожусь в ней, связан в ней, она моя, я должен установить связь с ней, быть интегральной частью в ней. И всем ее частям, насколько я различаю, как раз рассеянные, не связанные, вызвать, чтобы они добрым путем двигались, сделать так, чтобы они получили это воздействие света, который сближает и устанавливает связь между ними вместе. В такой мере я вижу более истинную реальность и истинные силы. И в этих правильных силах я все более различаю всегда две противоположных силы, которые действуют в гармонии. Нету добра без зла, нет минуса без плюса, и наоборот, сила притяжения и сила отталкивания всегда должно быть двое, а жизнь находится между ними двумя. Как ты объединяешь, например, плюс и минус. И тогда двигатель, который у тебя находится между ними, действует, он что-то производит, он создает жизнь. Так и у нас. Если ты останавливаешь силу впитывания или отбрасывания в теле, то тело умирает. Поэтому правильное использование этих двух сил, насколько они по своей мощи больше, дает нам ощущение жизни. Поэтому мы в нашем исправлении приходим к средней линии. Эти две силы обязаны быть внутри нас сбалансированы. Нету добра и нет зла. Есть просто две формы природы, которая вот так, эти формы преднамеренно раскрываются человеку, для того, чтобы он правильно использовал их обоих. Это значит, нету ничего в мире, что являлось бы злом, а только использование мною этого зло. И зло также относительно чего? Относительно общего объединения, относительно единства, баланса, относительно общей гармонии. Относительно этого я должен измерять. Если я в такой тенденции двигаюсь, то я не вижу ничего в мире, что надо было бы исправлять, кроме моего отношения, моего видения, моего участия. И все. Поэтому вопрос, откуда идет исправление со стороны зла, со стороны добра, исправление идет от того, что я его вызываю в средней линии. Да?
Раф, относительно последнего отрывка, может быть, вы можете описать нам?
Нет. Нет, потерпи немножко, что ты не понимаешь, хотя бы у тебя будет хоть какое-то страдание в жизни. Дальше. Все, продолжаем.
Статья «Было три смерти». 28-й пункт.
На самом деле, эта история очень известная. Обо всех этих событиях. Об этом очень много раз рассказывается в самых разных видах. Взор. Потому что Элиша, шунамитянка, это основы. Мы еще не понимаем. Я вижу, что люди поражены тем, что здесь происходит, и не могут увязать ничего не могут. Обычно в нашей реальности есть какие-то нити притянуть, понять, откуда что идет. А здесь говорят об объединении душ, и Малхут мира бесконечности, и Малхут бесконечности, каким образом она исправляет себя с помощью этой силы, которая называется Элиша. И ее действие должно быть в том, чтобы осознать эту силу, которая сейчас явилась к ней, и что она действительно может породить с его помощью. И все. И здесь еще очень много есть выяснение, кто ее муж и так далее. Нечто подобное мы также знаем. Ну, скажем, Ахашверош и Творец, две таких формы высшей силы, Здесь также, ну, мы это потом увидим. Вперед.
28 пункт. «И встал фараон той ночью, и все слуги его, и все египтяне, и был вопль великий в Египте, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. Высшее возмездие, которое Творец совершил над Египтом». Было три смерти. Первая, которую учинили первенцы в Египте, убив всех, кого нашли. Второе, когда Творец убивал в полночь. Третье. Когда увидел фараон смерть в доме своем, среди сыновей своих и слуг своих, встал он и поторопился, и убил он сановников и наместников, и всех тех, кто советовал ему отказаться отпускать народ. Так что Тора свидетельствует о нем, что он встал именно ночью, то есть во время действия судов Нуквы, называемой Ночь, подобно тому, как Ночь, то есть Нуква, убила первенцев и совершила возмездие. Так стал фараон в земле египетской и убивал, и вершил возмездие над своими правителями, и министрами, и чиновниками, и над разного рода сановниками, как написано. И встал фараон той ночью, то есть он встал, чтобы убивать и рушить.
То есть желание получать, которое раскрывается в человеке в то время, когда есть этот мрак, но этот мрак это называется выход из Египта. А выходе из Египта — это особая темнота, особая тьма. Так гарда хохма раскрывается. И, соответственно, этому раскрываются все помехи. Поэтому все эти свойства в человеке, которые называются под фараоном его министры, чиновники, сановники, все они в человеке умирают. Он видит, что он не может с помощью этих эгоистических свойств больше работать, поэтому он от них убегает настолько, что он полностью хочет выйти из-под той стороны, где они властвуют. Они сами в его глазах умирают, и он больше к этому не возвращается никогда.
29 пункт. Когда в собаку кидают камнем, она кусает своего ближнего. Так сделал и фараон. Потом он ходил по базарам, возглашая: «Встаньте и выйдите из народа моего. Вы убили всех жителей города. Вы убили правителей и сановников, и всех моих домочадцев». Как написано, «И призвал он Моше и Аарона ночью. Ведь из-за вас все это было. И благословите также меня, то есть не убивайте меня». А после этого он сам сопроводил их и вывел их из страны. Как сказано, и вот, когда фараон отпустил.
Мы не понимаем, насколько эта сила злая, ужасная, фараон, он противоположен Творцу. Это проекция одно другого. И он действует как верный посланец в послании Творца. Он все больше и больше раскрывает себя и этим подталкивает человека выйти из своего эгоизма. Наш эгоизм, чтобы он раскрылся, и мы это сейчас видим. Чем больше мы видим, что мы большие эгоисты, мы все хуже. Мы безо всякого расчета производим разные действия только ради собственной выгоды. И вот этот эгоизм, который раскрывается, он все более, с другой стороны, раскрывает нам, что мы должны его оставить, что вот такая форма не может существовать. Мы приходим к общему разрушению. Это называется «фараон приближает сынов Израиля к их небесному отцу». В такой вот форме он производит свою работу для того, чтобы подтолкнуть нас к духовному. Мы переходим к другой части урока.
Перейдем к следующей части урока по книге рукописи Бааль-Сулама.